Люди не хотят быть в мире. И, может быть, кто-то подумает, что у апостола Павла, таких апостолов, не было никаких проблем. Они были настолько духовными людьми, да, но сейчас мы тоже слышали, что тот же Петр в процессе своего роста духовного, да, и те же ученики, у них совершенно другое занимало. У них спор был, споры между друг другом были. И помните, апостол Павел, когда у них произошло огорчение, когда Павел говорил, что Марка не нужно брать с собой, да, оставшего. И такие проблемы в отношениях были даже у апостолов. Но как бы впоследствии мы читаем, апостол Павел пишет и указывает на ценность отношений. И мы, если вы помните, мы рассуждаем над посланием к Колоссянам. Вкратце хотел напомнить, о чем это послание. Это послание было написано довольно благополучной церкви, где была и любовь, и вера. Но были люди, которые вкрались туда и пытались внедрить туда ложное учение, учение гностицизма, что якобы Христа недостаточно, а необходимо какое-то еще особое тайное знание. И апостол Павел, он говорит, что во Христе обитает вся полнота божества телесно. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. И он предупреждает колоссян, верующих в Колоссах, что смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, по преданию мира, а не по Христу. Он говорит, будьте внимательны, есть опасность уклонения. И действительно, в этом мире очень много всяких лжеучений. Сатана пытается увлечь вот в эти лжеучения верующих, верных. И мы должны быть бодрствовать и пребывать в Слове Божьем. Мы должны понимать, что Иисуса Христа достаточно и для спасения, и Бог дает мудрости именно в Иисусе Христе. И мы читаем послание Иакова, что у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего просто и без упреков. Господь желает дать эту мудрость. Мудрость, если нам не хватает этой мудрости в наших каких-то житейских проблемах, где мы решаем, мы каждый день встречаемся с определенными проблемами, трудностями, и мы нуждаемся в том, чтобы как-то решить эти проблемы. И не просто как-то решить, но решить правильно. И для этого необходима божественная мудрость, которая сокрыта в Иисусе Христе. И благодарение Богу, что мы имеем вот это общение с воскресшим Иисусом Христом, что Господь готов нам дать эту мудрость. Мы имеем доступ к престолу благодати, мы имеем доступ к этой мудрости, и Господь готов дать нам эту мудрость. И вот апостол Павел, он в заключении своего послания, он пишет почти целую главу приветствий. И очень важно, вы знаете, мы обычно после собрания приветствуемся друг с другом, да? У нас бывает это как правило, да? И часто мы не понимаем вот всего глубокого смысла вот этого приветствия. Апостол Павел писал, что если какой брат называется братом, да, и остается пьяницей, блудником, еще кем-то, да, то с таким даже и не приветствоваться, да. И апостол Павел пишет в 4 главе, давайте мы прочитаем, он передает приветствие. 4 глава, 7 стиха. Послание к Колоссянам, 4 глава, 7 стиха. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого и для того послал я к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Также Иисус, прозванный Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрады. «Приветствует вас Ипофрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенно исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое в Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствуй моей рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Вот апостол Павел, мы видим, не случайно приводит целую главу вот этих приветствий, да, и мы видим целую плеяду как бы служителей Божьих, верных братьев, да, которые были верны Господу, и он приветствует их. И здесь апостол Павел упоминает Тихика, возлюбленный брат и верный служитель, и сотрудник в Господе. Это был, Тихик, видимо, был сотрудник апостола Павла, и Павел его послал, вот, чтобы он принес это послание туда, да, в Колосы. Мы об этом прочитали, да, что он должен был рассказать им о всех обстоятельствах апостола Павла. То есть, вот, представляете, Тихик, он приносит это послание, и он рассказывает об обстоятельствах Павла, в тех, которых был апостол Павел, да, как он благовествовал, находясь в узах. И дальше мы читаем о том, что об Анисиме, верный возлюбленный брат. Вы знаете, об Анисиме есть отдельное послание было. Апостол Павел писал к Филимону. Да, Анисим, кто он был? Помните, кто? Беглый раб. Он убежал от него, да, будучи еще неверующим. Но, видимо, где-то он услышал проповедь апостола Павла, и он уверовал, потому что Павел называет его сыном. То есть, как бы Анисим был духовным сыном апостола Павла. И он, посланник Филимону, он очень просит, чтобы Филимон принял его как брата возлюбленного. Да? И здесь мы видим, опять же, затрагиваются христианские отношения. Казалось бы, он мог бы его очень строго наказать, да, почему он убежал, но апостол Павел настолько он хотел, чтобы вот эти отношения любви были между братьями, да, он даже готов был свое что-то сдерживать за Анисима. Помните, да, он пишет это Филимону: если что, какой ущерб он принес тебе, я готов за Анисима заплатить. И вот эта жертвенная любовь, которую апостол Павел являл на деле. Да, и это, этих отношений ожидает Господь между нами, чтобы мы ценили это отношение друг с другом, да, чтобы мы готовы были, помните, как написано, нет больше той любви, если кто положит душу свою за братьев своих. Мы должны быть готовы что-то даже вот издерживать за наших братьев и сестер. У нас должна быть вот эта горячая любовь, которую имел апостол Павел. Хотя апостол Павел писал это, но мы чувствуем эту любовь, да, в каждой строчке его послания, его заботу о вот этих отношениях, которые, чтобы его отношение вообще к братьям. Да, мы видим какие чудесные, удивительные отношения. В другом послании апостол Павел пишет, что вы менее меня любите, чем я вас, да? То есть любовь, она не ищет своего. Вот человеческая любовь, она в чем выражается? Ты мне, я тебе. Ты меня любишь, и я тебя люблю. Но та любовь, которая призывает Священное Писание, Это бескорыстная любовь. Качество этой любви, одно из качеств этой любви, любовь не ищет своего. То есть, когда, да, это вообще такая высота, когда, ну, просто когда неверующим говоришь, они не понимают этого. Как можно любить врагов? В Ветхом Завете было сказано, да, око за око, зуб за зуб. То есть, это была ограничительная функция. То есть, не больше, если тебе глаз подбили, ты не должен два глаза ему выбить. Вот, и, но Новый Завет ставит совершенно более высокую планку. Любовь, которая любит врагов. Когда мы делаем что-то не потому, что нам сделали. Да, у нас естественное желание появляется, когда нам что-то, кто-то хорошо сделал. И мы хотим тоже этому человеку что-то сделать, да, доброе. Это человеческая любовь. Но Божья любовь – это когда мы, может быть, даже и не ожидаем. Мы знаем, что человек все равно это ничего нам хорошего не сделает, но мы все равно проявляем эту любовь. Это то, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Он умер за этих людей. Вы вспомните, у Христа было больше, чем у кого. Либо для обид там, да, и несправедливого гнева на тех людей, которые распинали его. Он ходил по этой земле, он делал только одно добро. Исцелял больных, изгонял бесов, врачевал словом, многие каялись, да, следовали за Христом, кормил хлебами их, да. И посмотрите, чем они заплатили за это. Они его кричали: «Распни, распни». Они, мало того, что они кричали: «Распни», когда на кресте Христос был, они еще насмехались, они еще прибавляли душевные страдания Христу. И мы удивительно видим вот это проявление любви на кресте. В словах Иисуса Христа, когда Он говорит: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». «Прости им, ибо не ведают, что творят». И если кровь Авеля, она взывала о чем? О мщении, да? Помните, о мщении. То кровь Иисуса Христа, она взывает о прощении, да, чтобы мы прощали. О прощении. И это пример для нас, чтобы мы прощали. Даже если, знаете, очень больно бывает терпеть что-то от братьев, от сестер, да, собственных. Ладно, там в миру там тоже больно, да, но не так больно, как от братьев-сестер, когда ты, может быть, какую-то обиду сносишь, да? Очень сложно это переносить. Но любовь Божия, она все покрывает. Если мы исполнены силой Духа Святого, если Христос живет в нас, Дух Христов, да, то мы будем преодолевать эти обиды, да? Обида подходит, она может подходить. Но ее надо преодолеть. Преодолеть, молясь Иисусу Христу, Богу, прося у Него силы преодолеть вот эту обиду и, может быть, не отвечать на что-то плохое, кто нам сделал. Может быть, равнодушие. Может, даже, знаете, как бывает, что, ну, ты мне плохо сделал, и для меня этот человек не существует, я просто с ним не хочу общаться. Да? Это такая защитная реакция, как бы, человека. Он просто вычеркивает этого человека из своей жизни. Раз ты меня обидел, раз мне с тобой неудобно общаться, я не хочу вообще знать тебя. Да? Но это не христианский подход. Христианский подход в том заключается, что мы продолжаем делать добро, даже если нам делают плохо. И по-человечески это невозможно, конечно. По-человечески, если мы своими силами будем пытаться кого-то любить, и вот, ну, ничего не получится. Мы, способность наша от Бога, апостол Павел говорит, да? Если мы христиане, да, то мы имеем эту помощь благодати Божией в нашем сердце. Это свидетельство о том, что Христос присутствует в нашей жизни. Если мы умеем прощать, если мы делаем добро в ответ на зло. Итак, Анисим, апостол Павел просит и готов и сдерживать за него, даже из своего чего-то, да. И он дальше говорит, приветствует Аристарх, заключенный вместе с ним. То есть с ним сидели еще как сотрудники, да, которые, вот они, представляете, трудились, благовествовали, и тут их берет охрана, стража римская, и заключает в тюрьму. И вот они сидят, и они приветствуют братьев. И какое-то было ободрение. Да, в одном месте апостол Павел пишет, что узы мои послужили к большему успеху благовествования. Потому что многие братья, ободрившись, они стали благовествовать тоже. А, и также здесь упоминается Марк. Марк. Впоследствии апостол Павел, он говорит, пришли мне Марка, ибо он мне надобен для служения. Помните, что у них, я в начале проповеди сказал, что разногласие произошло, да? Павел не хотел его брать. И здесь мы видим восстановленные отношения. Апостол Павел понимает, он, может быть, более духовно возрос, и он говорит, пришли Марк, ибо он мне надобен для служения. Он восстанавливает отношения. И мы призваны, братья и сестры, восстанавливать отношения и между друг другом, и также быть миротворцами. И Иисус, прозванный Иустом, и апостол Павел говорит вот о этих трех людях, Аристарх, который с ним заключенный был, Марк, племянник Варнавы, и Иисус, прозванный Иустом, что они были единственное утешением для него, да, для Павла. То есть каким-то образом они были утешением для апостола Павла. И далее апостол Павел говорит о Епафрасе. Да, кто такой Епафрас? Если мы откроем первую главу Колоссянам, мы прочитаем такую информацию о Епафрасе. Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. То есть Епафрас был тот человек, который основал эту церковь в Колоссах. Он был, видимо, миссионер, пришел, и не случайно он заботился о своих духовных детях. Он проповедовал им Евангелие, люди покаялись, и он не оставляет их. Вы знаете, большим минусом больших евангелизаций было и есть то, что люди, которые выходят и каются, их, они остаются без присмотра. Без попечения церкви, да? Они как бы сами по себе. И вот представьте, если ребенок родился, его оставить просто на улице. Ну, что с ним может случиться? Он может погибнуть. И вот Епафрас, он являл такой пример заботы о тех, кого он привел ко Христу, да? Мы читаем, что он молился за них. Он подвязался в молитвах за них, за колоссян, чтобы они были совершенны и преисполнены всем, что угодно Богу. Он молится о их духовном благополучии. И это для нас, братья и сестры, пример. Если мы кого-то привели ко Христу, мы имеем ответственность, чтобы молиться и духовно опекать этого человека, помогать ему возрастать в вере. И это очень важно. Я очень благодарен, что в моей жизни был, например, Володя Павловский, да, вы знаете все его. И он довольно долгое время, мы с ним и сейчас поддерживаем отношения, да, но он очень много сделал для того, чтобы я духовно возрос и укрепился. Это слава Богу. Слава Богу, если есть такие люди, которые духовные наставники, которые могут идти рядом и помогать, потому что человек, который только обратился, он очень нуждается в помощи, душепопечительстве, да. Он нуждается в том, чтобы был кто-то, кто постоянно за него молится, приносит его на руках молитвы к Богу. Это подобно вот этой лечебнице, роддому, когда как бы вот врачи следят за тем, чтобы никакие инфекции не проникли, да? Да, патронаж такой происходит. То есть инфекция – это что такое может быть? Это ложное учение, потому что человек, который только обратился, для него все новое, он еще не знает. Да, я вот помню, как я обратился, я вот, ну вот увидел, христиане собираются, харизматы были. Я пошел туда, я не знал, что они там у них. Вот, потом постепенно уже и перешел как бы в церковь на Маловузовском, потому что очень как бы там такое благоговейное мне состояние понравилось и очень... Здраво там проповедовал все. Вот. И человек, который только-только покаялся, нуждается в духовном попечении. И мы должны быть готовы. Готовы ли мы, если к нам в церковь придут новые люди, готовы ли мы оказать им духовную помощь? Или мы будем надеяться на пастора и на проповедников, что они их окормлять будут? Это нужно, это важно, это слава Богу, что... Проповедь, она нужна и важна. Но кроме этого, необходимо, чтобы, если человек приходит новый, необходимо, чтобы кто-то помогал ему в духовном возрастании, чтобы утвердиться и укрепиться в Иисусе Христе. И мы читаем, что вот Епафраз, он имел великую ревность и заботу, находясь в Ладыкии и Раполе. То есть он очень переживал за верующих, великую. То есть не просто заботу, да, сказал, ну мы и так время от времени заботимся и все. Но здесь написано, что он великую заботу имел. Это действительно был служитель Божий, который переживал за духовное состояние своих чад. И далее апостол Павел, он упоминает Луку. Кто такой Лука? Это один из евангелистов, который написал, и здесь он интересно пометку делает, да? Врач возлюбленный. То есть заметьте, что каждому почти он говорит какую-то характеристику. Лука, врач возлюбленный. Это действительно такой, наверное, добрый врач был, да? Мне на память приходит доктор Гасс, который очень шел в тюремные больницы. И вот этим обездоленным он оказывал помощь, перевязывал раны. Он раздал, расточил все свое имение ради того, чтобы вот помочь этим, облегчить страдания этим людям. Он даже разработал специальные кандалы и на себе примерял, удобно ли будет узникам ходить. Вот это было действительно проявление истинной любви и заботы, христианской любви и заботы. Да, спешите делать добро. Да, спешите делать добро. Не будем упускать возможности, когда Господь предоставляет нам эти возможности. Они есть. Если мы посмотрим вокруг, много нужды, много людей, которые нуждаются в помощи, нуждаются в каком-то понимании, да, проявлении любви с нашей стороны. И люди как... Вот знаете, подсолнух, он поворачивается за солнцем. Они тянутся к любви. Люди, когда они чувствуют любовь, они будут раскрываться и тянуться, да, к этой любви. И тогда никакие межконфессиональные непонимания, они не помешают. Вот многие говорят причину. Ну, как тут проповедовать? Они же вот, все такие православные, такие вот, ничего не сломаешь. Они нас считают вообще за сектантов. Да? Но проповедь, она в первую очередь начинается с нашего отношения, с нашей любви к окружающим людям. И вы поверьте, что добрые дела любви, они заграждают уста невежеству безумных людей. Люди часто говорят так, потому что они просто находятся в неведении, не понимают они ситуацию, да? Реально, что происходит. То есть они белое, может быть, черным считают, а черное – белым. Но вот когда любовь мы проявляем, люди это чувствуют. Потому что каждый человек, он так создан, что он создан для любви, чтобы принимать любовь и давать любовь. Это как бензин для машины, да, и не зальете, никуда вы не поедете. Вот. Любовь – это основополагающая составляющая вообще человека. Это замысел Божий, да, для человека, чтобы любовь она проявлялась в жизни человека. Итак, Лука – врач возлюбленный. Это удивительно. Вот называет его возлюбленным, да, так вот так прям какой-то вот теплотой веет вот от этого названия, да, врач возлюбленный. И далее он называет Димаса. И интересно, вот это личное. В одном из посланий мы читаем, что Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Видимо, еще это то время было, это, может быть, более раннее послание было, когда апостол написал, и Димас еще был сотрудником его, да? И вот пример Димаса, он говорит о том, что насколько мы должны быть внимательными в нашей христианской жизни. Потому что, будучи сотрудником апостола Павла, представляете, он вместе с Павлом трудился. И вдруг апостол Павел пишет о Димасе: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Это что значит? Это значит, что он ушел от Бога. Иоанн говорит, что не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, похоть плоти, гордость житейская, да, похоть очей, не есть от Отца, но есть от мира сего. И вот Димас, он возлюбил этот мир, он ушел в мир. К сожалению, произошло вот это падение. И дальше мы нигде не читаем, не видим, Библия не говорит о том, что Димас как-то восстановился. И это пример того, что как надо очень быть внимательным в нашей христианской жизни, чтобы не упасть, чтобы совершить то дело, которое нам Господь поручил, чтобы получить награду и дойти до вечности. И дальше он просит приветствовать братьев, владыки, нимфаны, домашнюю церковь его. Кстати, вот тут встречается вот это место, которое говорит, что есть домашняя церковь, да, есть сколько церквей, наименование церкви, есть Вселенская церковь, да, о которой Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Есть поместная церковь, поместная община. Да, это каждый можем взять общину, да, любой конфессии христианской. Вот есть община православная, протестантская, да, вот наша община – это поместная церковь. Да, и есть домашняя церковь, есть семейная церковь, да, где муж, он священник, и вот жена и дети – это его паства. Маленькая домашняя церковь. Вот интересно так вот. Священное Писание говорит о церкви. Церковь – это вообще переводится как собрание. Да? Церковь Иисуса Христа – это собрание во имя Иисуса Христа. Христос сказал: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Да? Конечно, это не стены и здания. Да, это храм живой. Храм из людей, да, который строится постоянно, да. Вот сейчас на земле церковь, она строится, Господь постоянно совершенствует, Он действует через свою церковь. И дальше Он дает распоряжение Архипу, и Он говорит: будь внимателен к тому служению, которое принял в Господе. То есть была опасность. Архип, ему было поручено служение, и апостол Павел видел опасность, что он мог оставить это служение. Помните, апостол Павел, он говорил и Тимофею, да, совершай то служение, дело благовестник. Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое тебе дано с возложением рук. То есть это очень важно, что если каждый из нас имеет определенное дарование, верующих в Иисуса Христа, рожденных свыше, да? У каждого есть какой-то дар, какое-то дарование. И у нас есть выбор, либо мы не радеем об этом даровании, либо мы используем и приумножаем этот дар. Вспоминается вот эта притча о талантах, да? Когда господин, отправляясь в дальнюю страну, раздал таланты, одному 5 талантов, другому 2 таланта, и одному 1. И мы помним, что получивший один талант, он не родил. Он закопал, он не родил о своем таланте. То есть, ну, по сути дела, как бы, может быть, небрежно как-то отнесся к этому таланту. Господин хотел, чтобы он прибыль принес, а он взял и сохранил просто. Вот, в отличие от других двух рабов, которые употребили свои таланты. И вот мы, наш, одна из задач христианина – понять, к чему Бог нас призвал трудиться в церкви. В церкви это не обязательно, когда мы сюда в воскресенье приходим. Церковь, мы как сказали, это собрание душ живых по всей земле. То есть это может быть служение, если благовестие, когда сестра идет на вокзал. Это тоже служение в церкви. И она имеет дар благовестник.
Вот да. Наши отношения, это же тоже служение. Вот то, о чем говорил Марк. Вот наши отношения.
Я имею в виду то служение, которое Бог поручает в соответствии с дарами духовными. Да. Отношения, да, несомненно, это одна из важнейших как бы составляющих христианства. Потому что если нет отношений, то это, ну, это не церковь, потому что собрание – это есть общение, отношения. Если у вас будут испорчены отношения, то не будет этого собрания. Вы не, просто не захотите собираться с теми людьми, которые с вами. Ну да, есть... Ну да, если у вас, вы так, вообще каждый христианин призван благовествовать. То есть, ну, есть особый дар благовестника. Вот, например, у нас есть сестра Ирина Николаевна, тут на Щелковской живет, в Центральную Церковь ходит. Ей 70 лет уже. Она может спокойно взять Евангелие, пойти на вокзал, проповедовать там одна, раздавать Евангелие. И это несмотря на то, что часто ей препятствует. Там ее пытаются даже как-то отпихнуть, выпихнуть оттуда. Но она все равно идет постоянно туда и проповедует. У человека есть дар благовестник. И возьмите того же Сергея Васильевича Смагина, да? Он не может не благовествовать. Вот он едет, он из любой ситуации... это особый дар благовестия, который дается церкви, да? Определенным верующим, не всем... Но определенным верующим наделяется особенной такой способностью, когда он может, например, из ничего просто благовестие. Я вам рассказывал, как он ехал в метро один, и напротив негр сидел. Но он иностранец, ничего не знает. Ну и этот негр, он неверующий, пиво пьет. Раз попил, направо, налево посмотрел, и баночку поставил там под скамеечку. И вот что Смагин? Он тоже направо, налево, а потом туда показывает. Этот негр раз эту баночку и обратно. Да, он наверх показывает, Бог все видит. Да, он показывает, а тот сразу понял, о чем говорит. Ну, ты направо, налево, людей нету. Но Бог-то все видит все равно, что ты там хотел спрятать. И уже благовестие, понимаете, вот из человека есть дар благовестия. То есть вот в нашей церкви я могу сказать, что была тоже сестра, она сейчас уже в вечности, вы знаете, да, Юлия Николаевна. То есть у нее там бабушки были, она выйдет на скамеечку, с ними работу там проводила определенную, да, на вопросы отвечала. То есть и она это с радостью сделала. И кроме благовестия есть много даров, о которых говорит Библия. Есть дар вспоможения, помощи, есть дар веры, который может в молитве, когда вот сестры молятся, да, вот была Евдокия Ивановна, у нее дар веры был, понимаете, я еду, например, куда-то, мы с ней вместе молимся, она молится, Господи, пошли там верующих людей, Господь ей кладет на сердце, приезжаю, точно, встречаю там верующих, другой раз молимся, пошли возможность для благовестия. Пожалуйста, приезжаю точно, 40 минут беседуем, люди расположены, слушают, задают вопросы. Дар веры, который дается, ну, даже вот молитвенникам, да, кто молится.
Господь слышит и помогает.
Да, если мы захотим, мы найдем это тот талант, тот, те дары, которые Господь нам вот, дал. И апостол Павел говорит, смотри, чтобы ты совершил служение, которое Господь тебе поручил. Очень важно понять, что не просто, что мы сами взяли это служение, но именно то служение, которое Господь нам поручает. И вот у каждого христианина есть какое-то служение. Служение, будь то ну, вот нищих, больных кормить, да, это тоже служение в церкви. Это не только здесь, вот только, как бы вот когда мы здесь собираемся, да. Это может быть даже засвидетельствовать своим родным как-то, или ухаживать за кем-то там, да, и добрые дела, благотворение, жертвовать на миссию там щедро, да, если дары благотворения, да. Даятель есть такой дар, да, который люди особенно щедры дают на дело Божие, на миссию, нуждающимся помогают. То есть дары различны. То есть и каждая наша задача понять, в чем заключается наше дарование. И, конечно, мы должны помнить самое главное, что если я имею все дарования, а любви не имею, вот Марк сегодня говорил, он там немножко... Марк. Устал немножко. Говорил, если любви не имею, то нет никакой пользы. Движущий мотив нашего служения – это любовь, конечно. Любовь Иисуса Христа, которая излилась в сердца наши Духом Святым. И это очень важно, чтобы действительно во всем любовь была. А блаженный Августин сказал, что в главном что? Единство. Во второстепенном свобода. И во всем любовь. И вот в заключение Павел говорит, приветствие рукою Павла. Да, он сам... Мы знаем, что у Павла было проблемы со зрением. Он часто, может быть, просил, чтобы написали послание. А тут он как бы вот сам расписывает, приветствует. Да? И вот повторим все основные вот сегодняшние моменты, которые были в проповеди. Да? К чему призывает нас апостол Павел? Он призывает нас к добрым взаимоотношениям друг со другом. Он призывает нас, чтобы мы приветствовали друг друга, да? И мы понимали, что это не просто слова, да, когда мы приветствуем, но это определенное благословение для того человека, кого мы приветствуем. Мы слышали сегодня об Анисиме, как нужно принимать тех людей, которые обидели нас. Да, и Бог призывает нас к этому, если мы имеем какую-то обиду. Может быть, мы равнодушно относимся к какому-то человеку, то Бог призывает нас сегодня, чтобы мы изменили наше отношение к этому человеку, чтобы в нашем сердце была любовь, а не равнодушие. Мы сегодня слышали также о принятии Марка, сотрудника. Марк, тебя Марк, который с Павлом был, в общем, все. Ну, мы должны принимать, да. Если даже произошли какие-то недоразумения, очень важно принимайте друг друга, написано, да, как и Христос принял вас. И мы слышали также о том, о великой заботе, попечении о своих духовных детях. Епафраса, который молился о том, чтобы они исполнялись познанием воли Божией. Пусть Господь поможет нам иметь добрые христианские отношения любви. И да будет ими его прославлено и возвеличено. Аминь.